Вскоре после выхода из семинарии Коба поступил чем-то вроде бухгалтера в Тифлисскую обсерваторию. Несмотря на ничтожное жалование, должность, по словам Иремашвили, нравилась ему, так как оставляла много свободного времени для революционной работы. О личном существовании он меньше всего заботился. Он не предъявлял никаких требований к жизни и считал такие требования несовместимыми с социалистическими принципами. Он был достаточно честен, чтобы приносить свои идеи личные жертвы. Коба оставался верен тому обету бедности, который молчаливо и не размышляя давали все молодые люди, уходившие в революционное подполье. К тому же детство не приучило его к довольству, как многих других. Коба носил каждый день простую черную русскую блузу с характерным для всех социал-демократов красным галстуком. Зимой он надевал поверх старый коричневый плащ. В качестве головного убора он знал только русский картуз. Хотя Коба покинул семинарию отнюдь не в качестве друга всех молодых семинарских марксистов, все же все они время от времени складывались, чтобы при случае помочь ему в нужде. Барбюс сообщает, что в 1900 году, то есть через год после ухода из семинарии, Иосиф оказался без всяких средств. Товарищи давали ему возможность кормиться. Из полицейских документов вытекает, что Коба оставался на службе в обсерватории до марта 1901 года, когда вынужден был скрыться. Но служба, как мы слышали, едва обеспечивала его существование. Его доходы не давали ему возможности хорошо одеваться, рассказывает Иремашвили. Но правда и то, что у него не было стремления поддерживать свою одежду хотя бы в чистоте и порядке. Его никогда нельзя было видеть иначе, как в грязной блузе и нечищенных башмаках. Все, что напоминало буржуа, он ненавидел от глубины души. Грязная блуза, нечищенная обувь и нечесанные волосы были тоже общим признаком молодых революционеров, особенно в провинции. Перейдя в марте 1901 года на нелегальное положение, Коба окончательно превратился в профессионального революционера. Отныне у него не было имени, потому что было много имен. В разные периоды, а иногда в одно и то же время, он именовался Давид, Коба, Нижерадзе, Чижиков, Иванович, Сталин. Параллельно жандармы наделяли его своими кличками. Наиболее устойчивой была кличка Рябой, намекавшая на следы оспы на его лице. На легальное положение Коба переходил отныне только в тюрьме и ссылке, то есть между двумя периодами подполья. Он никогда не разбрасывался, пишет о молодом Сталине в своих исправленных воспоминаниях Янукидзе. Все его действия, встречи, дружбы были направлены к определенной цели. Сталин никогда не искал личной популярности. Этот мотив, повторяющийся во многих официальных воспоминаниях, имеет своей целью объяснить, почему Сталин до самого прихода к власти оставался неизвестен широким массам, даже широким кругам партии. Неверно, однако, будто он не искал популярности. Он жадно искал ее, но не сумел найти. Отсутствие популярности рано начало сверлить его душу. Именно неспособность завоевать славу лобовой атакой толкала эту сильную натуру на обходные и кривые пути. Уже в молодости Коба искал власти над людьми, которые в большинстве своем казались ему слабее его. Но сам он не был ни умнее других, ни образованнее, ни красноречивее. В нем не было ни одного из тех качеств, которые привлекают симпатии. Зато он был богаче других холодной настойчивостью и практической сметкой. Он не повиновался импульсам, а умел подчинять их расчету. Эта черта успела сказаться уже на школьной скамье. Обычно Иосиф отвечал на вопросы не торопясь, пишет Глурджидзе. Если у него был ответ всесторонне обоснованный, он отвечал. Если же нет, он оттягивал ответ на более или менее короткий срок. Если оставить в стороне преувеличение насчет всесторонне обоснованных ответов, в этих словах дана весьма жизненная черта молодого Сталина, которая составляла важное преимущество в среде молодых революционеров, в большинстве своем великодушных, торопливых и наивных. Уже в этот ранний период кобы не останавливаются перед взаимным натравливанием своих соперников, перед их опорачиванием и перед интригой против каждого, кто превосходит его в каком-либо отношении или кажется ему помехой на его пути. Нравственная неразборчивость молодого Сталина создает вокруг него атмосферу подозрений и зловещих слухов. Ему начинают приписывать многое, в чем он не повинен. Социалист и революционер Верещак, близко сталкивавшийся с Кобой в тюрьме, рассказал в 1928 году в эмигрантской печати, будто после исключения Иосифа Джугашвили из семинарии директор получил от него донос на всех его бывших товарищей по революционному кружку. Когда Иосифу пришлось давать по этому делу ответ перед Тифлисской организацией, он не только признал себя автором доноса, но и вменил себе этот акт в заслугу, вместо того, чтобы превратиться в священников или учителей, исключенные должны будут стать, по его расчету, революционерами. Весь этот эпизод, подхваченный некоторыми легковерными биографами, несет на себе явственное клеймо измышления. Революционная организация может поддерживать свое существование только беспощадной строгостью ко всему, что хоть отдаленно пахнет доносом, провокацией или предательством. Малейшая снисходительность в этой области означает для нее начало гангрены. Если бы даже Сосо оказался способен на такой шаг, в котором на треть Макиавелли приходится две трети Иуды, совершенно невозможно допустить, чтобы партия потерпела его после этого в своих рядах. И Ремашвили, входивший в тот же семинарский кружок, что и Коба, ничего не знает об этом эпизоде. Сам он благополучно закончил семинарию и стал учителем. Тем не менее, совершенно не случайно, что злостная выдумка связана с именем Сталина. Ни о ком другом из старых революционеров не рассказывали подобных вещей. Молодость революционного поколения совпадала с молодостью рабочего движения. Движение еще совершенно не знало карьеризма, жило верой в будущее и духом самопожертвования. Не было рутины, условных формул, театральных жестов, готовых ораторских приемов. Молодой пафос борьбы был застенчивым и неловким. Самые слова «комитет», «партия» были еще новые, овеяны весенней свежестью и звучали в молодых ушах тревожной и заманчивой мелодией. Вступавший в организацию знал, что через несколько месяцев его ждут тюрьма, затем ссылка. Честолюбие состояло в том, чтобы продержаться как можно дольше на работе до ареста, твердо держать себя перед лицом жандармов, облегчить сколько возможно положение товарищей, прочитать в тюрьме как можно больше книг, бежать как можно скорее из ссылки за границу, набраться там мудрости и вернуться на революционную работу. Профессиональные революционеры верили тому, чему учили. Иных побуждений вступать на крестный путь у них быть не могло. Юноши и девушки, которые целиком отдавали себя движению, ничего не требуя взамен, не были худшими представителями своего поколения. Орден профессиональных революционеров мог без труда выдержать сравнение с любой другой группой общества. Иосиф Джугашвили принадлежал к этому ордену и разделял многие его черты, многие, но не все. Цель своей жизни он видел в низвержении сильных мира сего. Ненависть к ним была неизмеримо активнее в его душе, чем симпатия к угнетенным. Тюрьма, ссылка, жертвы, лишения не страшили его. Он умел смотреть опасности в глаза. В то же время он остро ощущал такие свои черты, как медленность интеллекта, отсутствие таланта, общую серость физического и нравственного облика. Его напряженное честолюбие было окрашено завистью и недоброжелательством. Его настойчивость шла об руку с мстительностью. Желтоватый отлив его глаз заставлял чутких людей настораживаться. Уже из школы он вынес способность подмечать слабые стороны людей и без жалости играть на них. Кавказская среда оказалась как нельзя более благоприятной для развития этих органических качеств его натуры. Не увлекаясь среди легко увлекающихся, не воспламеняясь среди воспламеняющихся, но и быстро остывающих, он рано понял выгоды холодной выдержки, осторожности и особенно хитрости, которая у него незаметно переходила в коварство. Нужны были только особые исторические обстоятельства, чтобы эти, по существу второстепенные качества, получили первостепенное значение.